Учение церкви у нас, братья, будет. Два последних урока. Общая тема у нас была общение церкви. И мы остановились на таком виде общения, как общее собрание. Значит, мы с вами остановились на таких рассуждениях, что хорошо ли это, когда церковь собирается на собрании, до начала собрания в молитвенном доме, разговоры всеобщие, шум стоит, гул стоит. А? Шум нехорошо, да. Вот, но это особенно вот в больших церквах, наверное, так, где много народу собирается. И вот каждый с соседом своим потихоньку разговаривает, и получается общий такой фон, и гул стоит, да. И это очень плохо, очень плохо. Вот. Ну, такое как бы недоброе влияние оказывает и на тех, кто, может, первый раз приходит. Вообще, я понимаю, что атмосфера в церкви должна быть, ну, как мы зашли в присутствие Божие, мы зашли послушать Слово Божие, поклониться Богу, и как важно вот как бы устранить вот это все, все вот эти разговоры мирские, земные всякие. Хотя, конечно, без этого мы не можем, мы же не можем прийти молча и сесть и сидеть, и никуда. Где-то это может как-то мы с кем-то обменялись приветствием каким-то, ну так, чтобы оно должно быть благоговейно, вот в доме молитвы. Вот, но есть другое еще явление, может быть, оно тоже плохое, когда вот заметно, что как бы дисциплина в церкви, она находится под строгим взглядом служителя, когда служитель смотрит на всех, ну, у него суровый вид, у него такое, это, он может повысить это голос, и все вот так вот в напряжении боятся. Вот, но это тоже атмосфера неправильная, так такого быть не должно. Но как, братья, вот быть, как вот устранить вот эту, вот этот шум, который бывает до начала собрания, как это лучше сделать, как в ваших церквах? А? В некоторых церквах я видел, слышал, ну, сам видел, что там включают магнитофонную запись и играет музыка. Ну, вот мы в нашей церкви так практиковали, это не помогает. Музыка играет, а народ свое дело делает. И получается, разговор еще громче получается. Разговор получается еще громче, потому что музыка, она же создает шум, ну, как звук, вот, а надо, чтобы слышно собеседника было, говорить громче. Получается смесь музыки и разговоров.
Есть хорошее средство.
Пожалуйста, предложи. Хорошее средство, да. Но все равно... Как практически. Самое практическое средство. Пришел и благоговеешь, да?
Обязательно благоговеть. Я слышал такое свидетельство, но свидетельство такое, я понял, как это в церквях, где вот много немцев, так и сказали, что в немецких церквях, где много немцев, там приходят, садятся и молчат.
И слышно, как муха летит, да?
Пришли помолиться, большая церковь, кто-то не успевает помолиться, и начинает уже молиться, еще в собрании началось. Это я ответил, потому что кассету потом говорю. Братья, вы пришли молиться, но еще собрание не началось, там за час до собрания приходят, ну, бабушки там какие-то, и он говорит, мы же не успеем все помолиться, но у вас есть нужда, давайте мы встанем здесь, вот где-то мы можем правильно сделать.
Не, ну мне кажется, я не знаю такую практику, где я не видел нигде.
Молились?
Да.
Ну, я разное встречал. Где-то, ну это может быть больше относится к городу, где из-за транспорта некоторым приходится рано приезжать, потому что по-другому не получится. И целый час, ну и таких собирается много, и тогда иногда назначают брата, он приходит, или какой-то вестник истины, какую-то статью читают. Или брат какой-то короткий разбор слова проводит, или пение. Ну, чем-то занимает, чтобы не было такого, да, какого-то разговоров таких пустых или земных. А чтобы молиться, я не встречал. Если уже где-то какие-то кружки молитвенные, обычно это...
Ну, в другом помещении,
да, если... отделяется, а тут... кто-то заходит, кто-то тут молится на коленях, оно трудно потом сориентироваться, что тебе делать.
Конечно, я тоже думаю, что так.
Некоторые места практиковали что-то читать.
Читать. Практикую читать. Тоже, братья, можно это применять. Правильно, правильно, братья. Не то, что нам нужно теперь искать какой-то способ, как этот вот шум поглотить этот. А наставление, оно уместно. Наставление уместно, оно и на членских собраниях, как вот брат говорит. Правильно, это нужно делать и говорить. Я тоже замечаю, и в нашей церкви так бывает, и когда мы говорим, напоминаем об этом, как-то оно так. Потом немножко время проходит, смотришь, опять начинает... Не так, как надо. Нужно опять говорить. И так нужно постоянно увещевать. Ну вот, братья, бывает, что иногда нужно и замечание сделать вслух. Хоть это бывает в целом, может быть, это не очень хорошо, но все-таки я думаю еще, что зачем нужно следить за доброжелательностью тона, в котором делается замечание. Бывает, иногда можно встать и так сказать очень резко или грубо, одернуть, но это нежелательно. Это нежелательно. А замечание бывает иногда сделать можно детям. Детям или людям даже бывает каким-то. Ну, в основном это дети. В основном это дети, подростки. Вот так. Ну, среди пожилых людей или там такого не бывает. Или... А вот среди наших детей, подростков, бывают такие явления, какие-то шум, толкотня, разговоры. Вот это нужно приостанавливать.
Можно вопрос?
Можно.
Правильно понял, нет, что перед собранием и после собрания желательно меньше разговоров, да, мы это не знаем?
Да.
Об этом рассказывали?
Да.
Но тут есть некоторые нюансы. Допустим, когда церковь большая, где-то в городе, бывает, ты кого-то встретил, и тебе трудно так встретить в житейской жизни. Вот, если ты его встретил в молитвенном доме, например, ты не видел, он болеет, подойти спросить, как твое самочувствие.
Ну вот.
Вот какие-то моменты.
Конечно, тебе... я, может быть, другая крайность. Я говорю, когда мы придем молча и сядем,
давай.
Нет. Я, например, захожу в молитвенный дом, я же подошел там, поприветствовал, смотрю, сестра пришла, ее давно не было, она больная, спросил, как у нее дела. То есть, если вот именно об этом идет разговор, и то как-то, ну так, чтобы не создавать шума. А так бывает, обычно мы это явление замечаем, когда вот у нас перед собранием воскресным, утренним, мы, братья, уединяемся и там распределяем слово. Бывает, когда заходишь в молитвенный дом, и вот стоит такой гул. Такое неприятное такое явление. Все о чем-то говорят. Может быть, кто-то говорит о чем-то хорошем, а может, кто-то говорит о чем-то таком совершенно, ну... Да, да. Иногда такие даже явления бывали, что кто-то приходил в молитвенный дом и тут совершал сделку, куплю-продажу. Ну, удобно, чтобы где-то там не встречаться, время, чтобы сэкономить. Одна сестра там шапками торговала, другая там нашла продавцов молока, они сюда подъезжали. Вот, как бы удобно людям. Ну, как бы все удобно, кажется. Тут выходят, тут подносят, и все, рассчитались, и все довольны. Ну вот, а вместе с тем как-то оно не выглядит очень. Ну, в общем, братья, говорить можно, когда мы встретились, поприветствовать, узнать, как дела. Ну, например, особенно вот мне приходится, я увидел брата, он ездил на посещение. Мне обязательно надо спросить, как он съездил, что там было, как. Я с ним поговорю. Но бывает так, бывает разговор, потом может он такой, знаете, может смех какой-то громкий или еще. То есть это надо вот... От этого надо себя хранить. И хорошо,
как... проконтролировать, какой разговор по существу и приемлем, но очень трудно. А какой,
трудно.
Какой нет. Просто общее должно быть все-таки, если я разговариваю, надо следить за этим, хоть и по существу.
Да. Да. Да, об этом надо говорить. В церкви постоянно напоминать на собрании. Ну, еще какая вот есть... особенность или что отрицательного в церквах бывает такое явление, не знаю, как вот в ваших церквах, когда проповедники опаздывают на собрание. Нет, у вас нет, да? Ну это хорошая у вас группа. А? Бывает, опаздывают проповедники. И собрание начинать, а некому слово говорить. Вообще проповедники должны приходить заранее. Ну, еще какая практика бывает. Хорошо, когда до начала собрания распределяется слово. То есть есть где-то место, братья отошли в сторону, помолились. Ну, обычно мы так предлагаем. У кого есть, кто готовился, тому предлагаем слово. Если у нас гости, мы гостям даем преимущество, чтобы они участвовали в служении. Ну, я так думаю, оно везде ведется. Вот, но исключить опоздание. Еще какая вот практическая сторона на богослужениях. Ну, этот опыт мы тоже так восприняли уже давно. Когда вот участие в собрании бывает, пение, стихотворение, хорошо, когда оно по запискам. Или, может, не по записке, а, например, сестра может подойти или брат сказать, я хочу рассказать стихотворение. А так бывает, была у нас и другая практика. Идет собрание, спели общим пением. Встает кто-то и говорит, можно я расскажу? Ну, расскажи. Бывало так, люди всякие посторонние приходили, кто-нибудь встанет совершенно незнакомый, можно сказать слово? Ну, мы говорим, нет, нельзя. Ну, естественно, он садится. Но мы видим, что человек какой-то, ну, незнакомый, и тем более очень странно себя ведет. Поэтому хорошо, когда написано, например, хочу рассказать стихотворение, название. И мы уже знаем, кто рассказывает. И тем самым мы исключаем как бы такие вот неприятные моменты, которые могут, иногда бывают в церквах. Вот, это хорошо. По запискам. У вас, да, у них вообще, у них тетрадка, запись ведется так. Но у нас по запискам написали. Также такой же порядок мы учредили в отношении молитв нужды, когда есть, или благодарности. Тоже так. Пишут заранее. И бывает даже, ну как, служитель, который молится, он эти записки, может, одна, а может, их пять. Он посмотрел и уже так как бы сориентировался и легче запомнить. Чтобы помолиться за это, за это, за это, за это. И в заключении, ну, у некоторых по-разному в церквах. У нас, например, те, кто заявили, не молятся. Молится только один служитель, кто заканчивает собрание. Тот молится о нуждах, которых заявили, или благодарность. В некоторых церквах молятся заявившие, а потом молится служитель. Ну, я думаю, это тоже приемлемо, как в какой церкви учреждено. Пусть оно так будет. Ну, еще мы уже об этом говорили, что основное все-таки служение, вид служения на общем собрании – это проповедь. И поэтому она не должна быть, ну как бы по времени на нее уделять внимание или времени уделять меньше, чем там на общее пение или стихотворение. То есть должен какой-то быть баланс, такой равномерность. Если много хорового пения и мало общего, тоже, я думаю, это неправильно. Если есть хор и хоровое пение – хорошо. Какое-то чередование должно быть, общее пение, стихотворение, вот, и так далее. Я думаю, это мы понимаем, да? Хорошо, братья, следующее, какой вид есть еще общение? Молитвенное собрание. Но есть разница, общее собрание и молитвенное собрание. Или нет? Дима, так, включаем, пожалуйста, говорит, нет. Должно быть, правильно. Да, то есть само это слово, молитвенное собрание, говорит о том, что больше времени должно быть уделено молитве. Но я так тоже понимаю, и хочется, чтобы в церкви так это вопрос, ну, как бы наладить. Вот. Я в одной церкви был, даже у них интересно проходит молитвенное собрание. У них вообще вот так проповедь, молитва, пение общее. Потом опять проповедь, молитва, пение. У них никакой даже в пятницу участия нет. Но у нашей церкви участие есть. Ну, с одной стороны, участие может содействовать хорошо, когда участие по теме. Ну, например, кто-то выучил стих на тему, если, например, молитва о братстве, служителях совета церквей там помолиться, или молитва о страждущих. И мы можем, ну, по теме рассказать стих. Это побуждает нас к молитве. На молитвенном собрании желательно, чтобы проповеди не были длинными. Ну, проповедь должна быть короткой по существу. И как бы основное, что требуется, чтобы хорошо, когда есть тема молитвы, но у нас обычно всегда есть тема молитвы. Важно эту тему напомнить. Бывает часто так, что темы мы путаем. Бывает, один проповедник выходит и говорит, сегодня у нас молитва, и перечисляет на такую тему. Все сидят, начинают говорить, ну, что тема совсем другая. А он так вот посчитал, там вот это немножко путаница может получиться, когда мы неправильно умеем считать, что пятницы считаются после вечери Господней.
Тут еще хорошо, когда воскресенье объявляется, что на среду собрание и тема молитвы.
Заранее, да? Но это неплохо.
У нас прямо на кафедре приклеен этот списочек для служителя.
И что? Ну, а, чтобы он не да, забывал, да?
Он, допустим, где там Библия? Ну, какая у нас, допустим, пятница? Ну, там, кто вторая, кто третья. Ну, в общем, пришли к единомыслию. Вот третья пятница, например, в эту пятницу пост молитва по такой-то нужде. То есть, фактически уже, ну, есть созревание. Потому что бывает вот такой нюанс. И часто достаточно. Пока не наклеили, один молится по второй, третий по третьей. Один до вечери, угу. Второй после вечери.
Угу. Перепутали.
Перепутали, да.
Бывает такое. Неплохо это. Ну, в общем, должна быть организация. Хорошо, когда она есть. И очень это важно напоминать, о чем мы будем молиться. Потом не просто сказать, братья и сестры, мы молимся вот об этом, перечислил нужды. Просто важно, ну, коротко объявить, сказать о важности этой нужды, о важности этой молитвы. Вот, это тоже очень важно сказать. Ну, еще обычно, не знаю, братья, вот как вот вы, проповедовать на определенную тему, если из года в год она идет, бывает сложно, да? Кажется, я уже на эту тему говорил. Ну, все-таки, поэтому я думаю, на молитвенном собрании не нужно какую-то тему особую развивать, а может какую-то мысль прочитать, подтвердить, вот, ну, например, как-то было, есть молитва такая, вторая пятница, о содействующих служению братства, вот, о служителях совета церквей. Ну вот я читаю Библию, и книги Судей читаю о том, как Гедеон разбил это полчище мадианитян и гонится за ними. Ну и перешли Иордан, потому что они бегут на восток, он их догоняет. Переходит Иордан, а там два города. В первом городе Сахофе он просит помощи, чтобы накормить людей. Они ему говорят, ты что, уже поймал князей мадиамских, чтобы мы тебя кормили? Ну ладно. Он дальше, там следующий город, Пенуэл, он тоже просит, чтобы накормили, люди утомлены. Они тоже отказали. Он говорит, когда я вернусь, вы будете наказаны. Потом он поймал этих князей, показывает им, вот они, эти князья, и наказывает этих людей. Ну, мысль есть, да, такая, что отказались в содействии. Человеку Божию, людям, которые выполняли дело Божие, и может такую мысль сделать, ну, вывести, что суд человеку или людям, которые отказываются, ну и также Навал отказал Давиду, и много таких примеров. То есть не надо про странные проповеди говорить, можно какую-то мысль одну подчеркнуть, вот мне стало дорого это, и важно, ну, можно другой положительный пример провести из Священного Писания, из личной жизни. И мысль короткая, слово сказанное к молитве, и можно молиться. И я всегда стараюсь объявлять, говорю, братья и сестры, давайте пусть будет молитв больше, и чтобы они были короткие. Это, я думаю, проблема бывает во многих церквах, когда молятся одни и те же и молятся долго. Поэтому это тоже такое дело, которое не исправишь одним разом. Я так думаю, что это надо напоминать. И хорошо, когда братья больше подвязаются в молитве, когда братья участвуют в молитве. Вот. А бывает в основном как? Братья не молятся, молятся сестры. Потом еще, братья, что можно, я так думаю, когда молитвенное собрание проходит, может быть, у тебя нету слова именно по теме, вот именно сегодняшней, там, а сказать о значении молитвы, об обетованиях Божьих, о силе молитвы, о действии молитвы, это тоже всегда уместно на молитвенном собрании привести такие примеры, побуждая церковь к молитве. Ну, конечно, братья, вот у нас есть как бы темы молитвенных собраний, но у нас есть и личные нужды, ведь, да? И поэтому это не осуждается, если мы заявили и личную нужду на молитвенном собрании и сказали, братья и сестры, помолитесь, у меня вот есть такая нужда, у меня такое переживание. Это тоже вполне нормально. Вполне нормально. Разбор Священного Писания. рожденные от Бога, они должны, или у них появляется любовь к Слову Божьему. Это признак рождения свыше. Желание читать, желание исследовать. И вот, братья, вы заметили в совместном общении, сколько мы получили здесь назидания. Вроде бы все мы дома читаем, читаем в церкви. Вот здесь вот собрались, вот мы как бы принесли жертву общительности, оставили заботы, свои дела, работу, вот, кто-то учебу, приехали сюда. И сколько уже здесь мы доброго получили, вот, читая и вместе рассуждая над Словом Божьим. Вот, можно записать, что совместное изучение Слова Божьего очень полезно для церкви. Деяния апостолов, все есть одно место. Нет, не 19-й. Ну, не могу найти место это. А, были благомысленные фессалоникийские. Значит, не нашел я.
Самое, что не были благомысленные.
Нашел? Не в 16-й, я тоже думал, что в 16-й. Ну, в общем...
Сейчас. 17-й, глава 11-й.
Да, вот, да. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибывшие, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленны фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? То есть в одном месте не приняли, отвергли, в другом месте выслушали, но не вслепую, а просто начали, открыли Библию, начали читать, ну, сравнивать и... Это неплохо. 17 глава, 11 стих. Можно? Ну вот даже из истории, братья, истории возникновения вот евангельского движения в России, как оно началось, оно как бы началось в одно время в разных местах России, на Кавказе, в Санкт-Петербурге, на Украине. И вот интересно, что именно на Украине, каким образом в конце 19 века появилось это евангельское движение. Люди, крестьяне, стали по домам самостоятельно читать Библию. И вот это чтение, совместное изучение Священного Писания произвело большое пробуждение среди народа. Ну, братья, к разбору вообще должен быть ответственный человек, который... назначается, и он проводит разбор. Это служение непростое. У человека должна быть способность разъяснять Слово Божие. Вот к этому нужно серьезно и усиленно готовиться. Не так, что просто открыл Библию и пошли читать. Человек, который проводит разбор слова, он должен к этому готовиться. Но обычный способ разбора, он такой. Просто подряд читается какая-то, выбирается какая-то книга, ну, например, книга там, «Евангелие от Марка». Вот, или книга Ветхого Завета. И стих за стихом проводится разбор. Вот, это основной метод. Я думаю, в каждой церкви он в основном так проходит. Где-то более углубленно получается, где-то не очень. Вот, где-то хорошо, вот мы вот видим на библейских курсах, так в совместном изучении, что вот, ну, лично для меня библейские курсы тоже много дали, что... Как-то, как Петр Францович выражался, что мы иногда воспринимаем Библию как набор душеспасительных изречений. И вот мы прочитали одно изречение, второе изречение, порой не замечая той взаимосвязи, которая существует между текстами, между главами. И очень важно это видеть, замечать. И бывает, какое-то Господь изрекает учение, и тут же в этом Евангелии или до, или после есть пример. Как оно на практике? И когда мы это читаем, мы можем это легко. Вот. Ну, к примеру, читаем Евангелие от Луки, 16 глава. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». и думаем, как это приобретать. А в этой же главе там и написано: богач, который ел и пил, и пиршествовал блистательно, и нищий лежал у его ворот, и он его совершенно не видел. И вот обнищали оба, ушли из жизни. И один оказался совершенно нищим, и все свое земное потерял, оказался в аду, а другой в раю. И теперь Лазарь его не может принять, чтобы они восприняли, когда вы придете в вечные обители. Ну вот примерно так. Но это не то, что, братья, у всех должны быть такие способности. Это может быть со временем, оно у нас появляется. Чем больше мы в Священное Писание углубляемся. Хотя я видел и таких людей. Вот, например, у нас одна сестра была, вечность ушла, у нее муж. Он читает Библию регулярно, ночами, говорит, читает. У него Библия, вот поля Библии все черные. Но видно, что человек очень часто ее берет в руки и читает. Но он сплошную ересь говорит. Все, что мы говорим, он это все противоречит, он все по-своему воспринимает. И все, хотя ее читает. А? Ну, конечно, это у человека гордость такая, он такое противопоставление себя другим. Он считает, что он все знает и понимает лучше нас. Мы ничего не понимаем. То есть это тоже чтение Библии, оно может и вот так развивать в людях гордость. Поэтому Христос сказал: исследуйте Писание. И вообще, где сказано о Писании, там не сказано читайте, а сказано исследуйте. Вникайте в себя и в учение, исследуйте Писание. Иногда, братья, бывает, ну вот, Бог дает ответ, мы где-то что-то читаем, не понимаем, молишься, и Бог дает ответ. На молитве бывает даже как-то дает ясность понимать стих тот или иной. Ну и хорошо, когда на разборе слова не один говорит. Вот у нас иногда так бывает, служение проходит, и как-то тяжело от этого. Разбор слова идет, и смотришь, как-то люди безучастны. Задаешь вопросы, и, ну, может, это неспособность такая. Хорошо, когда человек может хорошо поставленными вопросами как бы всех привлечь к участию в разборе. Вот. Ну и бывает как? Еще как бывает? На разборе слова бывает, есть люди, которые очень активно участвуют. Ну, их можно немножко притормозить. А есть те, которые, ну, сильно словоохотливые. Встают и говорят, и говорят. А есть люди, которые совсем молчат. Я думаю, что полезно их тоже как-то привлекать, задавать им вопросы. Но не с целью, чтобы вот унизить. Ну, кажется, почему ты молчишь? А с целью, чтобы как бы привлечь их к рассуждению, чтобы они не сидели безучастными. Вот. Ну, братья, другой метод разбора Священного Писания бывает по темам. Ну, мне кажется, это сложнее. Ну, например, тема благоговения, или там тема страх Божий, или еще. И вот в виде такого. Но это уже надо как бы многие места Священного Писания поставить на свои места, чтобы нам эту тему раскрыть. Еще какие есть виды общения? Призывные собрания. А? Нет. Мы различаем все равно. Да, но есть отдельные, и у нас мы такие делали. Специально призывные собрания. Это специальное собрание для неверующих. Или его называют еще евангелизационное собрание. Вот я, например, с такой трудностью встречаюсь, может, и вы как проповедник, и мы видим, что в зале находятся и члены церкви, и люди, которые пришли первый раз. И думаешь, как сказать, на какую тему? И мы понимаем, что я сейчас буду как бы к неверующим людям говорить. А в чем отличие, братья? Может, мы иногда не чувствуем этого отличия? Человек неверующий, пришедший первый раз, ему нужно говорить о серьезных и глубоких истинах очень просто. Простым, доступным языком. Мы, братья, иногда это не умеем делать. У нас бывает все равно уже сложился такой лексикон наш. Такие формулировки или как бы такие изречения мы говорим как, ну, среди своих. Но даже мы говорим, стучит ли Христос в твое сердце? Ну, например. А как понять, стучит в сердце? Ну, для нас это уже и выражение понятно. Стучит — это вот призыв Бог делает. Когда мы говорим «стучит», а неверующие скажут, а как никто ничего не стучит? Ну вот вы помните, читали, может быть, журнал где Николай Рафеевич Бойко пишет свидетельство такое. Он когда оказался уже в Оркуте, там в зоне, ему Библию передала родственница. Он эту Библию стал читать и Деяния апостолов читает. Петра стерегли в темнице, а церковь прилежно молилась о нем Богу. Он сидит и думает, как могла церковь молиться? Как здание? У него понятие, церковь это каменное или деревянное здание. И он не может, как церковь может молиться? Он по этому поводу назначил трехдневный пост. Трехдневный пост, и вдруг его ночью поднимают, говорят, тебя отправляют в другую зону. Как? Да-да, собрал вещи, все, отправили в другую зону. В другой зоне, когда его привели, а там оказался верующий брат. И причем очень, ну, такой, с большим опытом служения. И он на все вопросы, какие у него были, он получил ответ. Кроме того, у него была духовная книга, там не одна, по-моему. Он эти книги переписывал все 3 дня, он там находился, или 5 дней, не помню. Он все это переписывал, в общем, находился в общении с братом и с Богом. А его никуда не вызывали. Потом вызывают и говорят, Бойко, произошла ошибка, собирайся назад. Вот и все.
Свозили,
получил ответы на свои вопросы. Да. Получается, вот, братья, нам кажется, это настолько все просто. Вот мы сейчас говорим, я вижу вас, но вам это все понятно, то, что мы говорим. Ну, мы просто как бы подчеркиваем, или те же знакомые нам истины. И на служении бывает так. А для неверующего человека, который первый раз пришел, важно как бы ну, таким простым языком. И не лекцию читать ему надо. Не лекцию, а с ним надо беседовать. Вот должна быть такая вот, ну, простая беседа.
Ты коснулся евангелизационного служения, собрания, где есть члены церкви, конечно, ну, церковь это придет, и неверующие. Но я думаю, все-таки, конечно, не тоже там братья, сестер не замечать никого, но адресована проповедь должна быть к неверующим.
К неверующим. Но обычно члены церкви.
Это же не назидательное собрание.
Да, да.
Да,
евангелизационный, вот Пушков Евгений Кирович. Но члены церкви присутствуют. И они, члены церкви, они, бывает, может, привели неверующего. Притащить-то это не знаю, как получится. У нас на рождественское богослужение одна сестра вела свою соседку. Ну, как вела? Не тащила, а уговорила, и идут. Дошли они, вот, говорит, вот, зашли сюда, во двор молитвенного дома, она вытаскивает 50 рублей, дает, и говорит, на, там, в кассу куда там положи. Все, я пошла домой. Да ты что? Да вот уже дошли, вот осталось. Нет, и все, 50 рублей, бегом. Вот, откупилась, да. Братья, еще что-то важно. Перед этим служением требуется серьезная подготовка церкви. Я думаю, молиться. Может, пост назначить. Не может, а неплохо было бы пост об этой теме. Потом очищение, исповедание, покаяние. То есть провести членское собрание, молитвенное собрание, где мы могли покаяться, попросить у Бога милости. Мы видим, как трудно людям. Бывает, сколько так людей обещают, да, я приду. И видно, что расположен человек. Но только ему из дома выйти, как вдруг начинает все кверх дном. То препятствие, то еще что-то. То, ну, различные препятствия. И мы это, сознавая, об этом должны молиться. Но еще мы уже говорили, хорошо, когда все это организовано, хорошо. Есть люди, которые встречают приветливо, доброжелательно людей, усаживают их. Вот. Если бывает наполнился молитвенный дом, то, конечно, понятно, что члены церкви или наши, свои, должны уступить место тем, кто пришел первый раз. Да? Или нет? Да. Да. Еще вот что можно практиковать вот на таких евангелизационных призывных собраниях. Неплохо, когда есть свидетельство об обращении. Ну, когда мы говорим что-то из Библии, читаем, и хорошо, когда кто-то может встать, ну, он подготовился, встал и рассказал о том, как Господь его нашел, как помиловал. Это тоже в некоторых церквах такое практикуют. Я думаю, это неплохо. Можно использовать. Так, ну теперь следующее. У нас немножко здесь самый, наверное, большой раздел. Не раздел, а общение церкви. Членские собрания. Самое интересное, да? Что записывать? Ну, как хотите, я не знаю, если вам... Да, так мы не будем говорить о том, кого мы разбирали на членском собрании. Фамилии называть не будем, имена нет. Мы не об этом. Мы просто об организации членских собраний. Значит, у нас есть общие собрания, у нас есть молитвенные собрания, призывные и есть членские собрания. Членские собрания бывают двух видов. Деловые и назидательные. Так мы их называем. Но бывает и на одном и том же собрании, как бы, или мы говорим, две части смешано, да. Ну как понять деловые? Мы деловые люди собрались. Да? То есть хозяйственные практические нужды, вопросы мы рассматриваем. Например, там решаем строить молитвенный дом, или проводить ремонт, или подготовка вот к предстоящим библейским курсам, кто будет на кухне работать. Вот об этом решаем. Это все нужно решать. Это организационные вопросы, деловые. Ну, еще сюда входят не только организационные, наверное, вопросы, правильно будет. Вопрос приема или наказания члена церкви тоже сюда входит. Здесь уже как бы нету стороны назидательной. А назидательная сторона, когда готовятся соответствующие беседы, проповеди на такие темы, где мы можем свободно говорить для членов церкви о наших недостатках, или как бы поощряя к чему-то доброму, мы готовимся. Братья, ну, членские собрания, это, ну, собрания, можно так назвать, семейные. И как-то нужно так организовывать их, чтобы была атмосфера мира, любви. Чтобы человек, который мы в основном большей частью времени находимся в мире, ну, кто работает на предприятиях, среди людей неверующих, где мы не находим поддержки, одни соблазны, искушения. И когда мы приходим в молитвенный дом, приходим на членское собрание, чтобы не было такого как бы стеснения замкнуться в себе. Когда какие-то о чем-то рассуждения, вот не возбраняется сказать, вот, свое мнение высказать. В общем, должна быть атмосфера совета, единства, любви и мира на членских собраниях. Ну, Павел пишет 1 Коринфянам 11:16, что у Церкви Божией нет обычая спорить. Но иногда такое бывает. Бывает. Это ненормальное явление, когда на членские собрания превращаются в спор. Вот. Говорить можно всем. Членское собрание – это не то, что говорит пресвитер или братья совета. Выслушиваются сомнения каждого члена церкви. Каждый член церкви имеет право высказать свое мнение. Вот, но все-таки нельзя допускать, чтобы был спор. Иногда бывает, это укореняется в церквах. И каждое членское собрание, так случается, что переходят споры. У каждого есть свое мнение. Кстати, за разбор Священного Писания я тоже упустил эту мысль. Там тоже такое бывает. Например, разбираем стих, один понимает так, другой так. Я помню, у нас в начале еще, когда здесь только церковь образовалась, у нас тут собрания были, и мы все были молодые, я помню, у нас тоже были споры. Самые настоящие споры, и никто не уступал. Но потом мы, конечно, немножко подросли, созрели, и уже этого как-то исключается оно. И если даже разные мнения на один и тот же стих, мы этот вопрос лучше оставить, спросить у кого-то, вот, и... Да. Я говорю, братья, что такое было, может быть, такое может есть, такое может быть завтра. Но мы должны над этим бодрствовать, чтобы этого не было. В Церкви Божией нет обычая спорить. И такой, чтобы это не превратилось в обычай. Ну что такое обычай? Обычай – это то, с чем уже свыклись, что уже стало обыденным, постоянным. Такое не должно быть. Ну, к организационным вопросам относится еще избрание служителей, утверждение проповедников, прием членов церкви, отлучение согрешивших. Братья, но бывает иногда так, мы и среди высказываемых мнений по какому-то вопросу, бывает, люди высказывают чисто плотское мнение, и мы это видим, да? Ну и не, это не значит, что мы должны все так вот всякому мнению внимать. То есть все-таки различать мы должны. И как-то, ну, не то что не унижать человека, который что-то сказал, но все-таки решение, оно должно быть правильным. Над этим должно бодрствовать. Ну, еще что бывает, вот при решении организационных вопросов, например, принятие в члены церкви или еще каких-то вопросов, в церкви практикуют голосование. Некоторые говорят, что это неприменимо к церкви, что это как бы вообще мирской принцип, что ли, голосовать. Да, но мы понимаем, что в организационном порядке по-другому мы не знаем как. Поэтому, когда вначале идут рассуждения на какую-то определенную тему, каждый высказывает свое мнение, потом мы подводим итог. Что же мы будем делать? Как мы будем этот вопрос решать? И, значит, из всех высказанных мнений мы делаем вывод, что было вот два предложения или было три предложения. Но это не значит, что мы за все там три или четыре предложения должны голосовать. Нет, нужно просто, ну, уже бывает ясно, какое подходит и какое не подходит. Лишнее отсеять, и, например, два мнения, или там, или одно мнение. И мы уже предлагаем церкви, кто за. И тот, кто за, встает, кто против, тоже встает. Бывают, люди воздерживаются. Некоторые говорят, что это тоже не должно быть. Нужно только за и нужно против, или против, или за, или против. Кто воздерживается. Но бывает так, что человек воздерживается, поэтому его как бы принуждать, примкнуть к тому или другому мнению, это не, нельзя.
Ну, по идее, получается, воздерживаться имеет право тот, ну, скажем, я приехал, я ситуацию еще не знаю, я воздержусь, ну, да, вообще. А если, допустим, а я не согласен, ну, чтобы на меня...
Пальцем не показали, да?
Да, я воздерживаюсь, а в сути я против.
Ну, да.
Ну, еще голосование вообще по Евангелию, это не демократия, где путем... большего количества голосов мы истину выявляем.
Да.
По Евангелию так. Истина и Слово Божие мы в рассуждении рассуждаем. Вот истина Божия. И теперь голосование, это значит, кто согласен с этой истиной, встаньте.
Да.
Ну, например, что блуд – это грех, и вот человек, совершивший этот грех, он себя отделил от церкви. Вот истина объявлена. Теперь... кто согласен с этой истиной, встаем. А не так. Кто за брата? Одна старушка говорит, ну как же я буду против него? Он всю зиму меня возил на собрание, теперь я должна его отлучать. Нет, я не согласен. Он такой добрый, он такой хороший. Согласен все. Ну, сам принцип, братья, голосование это не больше количество голосов побеждает, объявляется истина, и в отношении этой истины мы свое подтверждение.
Можно еще вопрос? Ну, на следующем уроке. Давайте помолимся. Запомни свой вопрос. По голосованию можете записать такое определение. Голосованием после рассуждений является не выяснением, кому какое решение нравится, а свидетельством, кому как открылась воля Божия. Да? Уже Иван Гергардович говорил. Сейчас. Ты вопрос хотел задать, да?
Да, у меня вопрос. Как потому, что сказал Иван Гергардович?
Ага.
Мне кажется, что это вот так вот рассуждать, это опасно, что вот мы выявили истину, и тот, кто хочет истины, тот не стоит. Тот, кто за истину, то стоит. То получается так, что тот, кто не стал, тот согласен с грехом. И его тоже надо, ну, ставить там на замечание или на отлучение. То есть нельзя вот говорить так, что ну, мы выявили истину.
Ну, из Писания, не сами выдумали.
Так, а ведь, ну, такое я есть.
Поэтому здесь правильная вот формулировка будет,
да,
такая.
Да, вот так вот.
Кому как открылась воля Божия.
Так, как ты сказал, да, мне как кажется, что правильно.
кому как открылась воля Божия. Бывает, даже мы голосуем за какого-то брата или сестру, которых принимать или не принимать члены церкви. И один видит так, а другой видит немножко иначе.
Да, то ну, если говорить так, как вы говорите, то будет так, что надо тех, кто не стал, тех, кто не согласен со себя истиной, то их тоже надо отлучать.
Ну, к примеру.
Вместе с ним.
Братья, можно сказать?
Можно, конечно. Скажите, братья. Как на членском собрании все могут высказаться.
Дело в том, что вопросы бывают разные, да? Но потому, как мы среагировали на вопросы, мы показываем свою позицию.
Да.
И тогда, когда кто-то другой тоже реагирует на определенным образом на вопрос, он тоже показывает свою позицию. Отлучать за то, что он свою позицию выразил, у нас не отлучают, а все-таки есть примеры, которые показывают, что иметь это в виду надо. Да. Ну, например, помните, когда в Израиле случилось зло, потом он разрезал эту женщину на части, разослал кругом. Помните, да?
Угу.
Они подошли и говорят, выдайте нам этих людей. Они говорят, нет, не выдадим. Почему они не выдали? Они на это зло смотрели другими глазами. Тогда уничтожили этих людей.
Всех.
Потом плачут, говорят, не стало одного колена в Израиле. Кажется, сокрушаются. Жалко им братьев. Действительно жалко. А потом говорят, а кто с нами не выступил? Говорят, не выступил весь Галаадский.
Да.
Убьем их. Кажется, не последовательно. Только что плачут о братьях, идут убивать. Почему они пошли убивать во весь Галаадском?
Ну что, поклялись, кто не пришел.
А потому что я весь Галаадским, что не выступил против такого греха, выразил свою позицию, как он к нему относится. И завтра во весь Галаадском сделают точно такой же грех, потому что у них такое отношение легкое. Вы поняли, да?
Понятно. Да, поэтому мы не отлучаем, но выводы делаем. Ну как не
но
с нами? Не тогда
во всех. Вопрос
не во всех вопросах, да. Тут, братья, сейчас вопросы разные. Но если бывает так, что церковь посредством голосования определяет волю Божию, большинство, и постоянно один или два человека все время вопреки. Все время вопреки. Им все не так открывается. Но это же ну, нездоровое.
Да, это так. Но если вот так это говорить, что ну вы там смотрите, мы сделаем выводы, и если вы не проголосуете за это решение, то в следующий раз даже человек будет не согласен, он все равно станет.
Братья, говорить этого не надо. Но мы как проповедники должны видеть нужду нашей церкви или группы, где мы проповедуем. И когда решаются вопросы, нам нужно это иметь в виду и в свете Священного Писания эти вопросы освещать, когда вы будете проповедовать. Это к предмету гомилетики относится. А не к предмету тому, что поставить, записать кого-то в черную книжку.
Это уже другой вопрос, это уже метод. Как вот, например, мы видим в церкви беспорядок, можем встать за кафедру и кулаком ударить. Да? Ну, сказать, до каких пор прекратить шум там? Ну, например, так, да? А можно просто это заметить и по-другому этот вопрос решить. Но я говорю, что я думаю, все равно церковь замечает, когда человек принимает другое решение или голосует против, да? Бывает люди, вот такое явление, когда люди новообращенные, может они первый раз на членском собрании, вдруг решается какой-то вопрос, и он растерялся, он не знает, что сказать. И он говорит, я воздерживаюсь. Ну просто видно, что человек не знает. Ну и тогда, ну, а когда человек видно, что что-то, у него другая позиция, это вызывает просто беспокойство. А угрозы, как ты говоришь, смотри там, или смотрите, с вами до вас доберемся. Оно должно вызывать беспокойство и переживание.
Братья, просто у нас времени мало, эту тему не разовьешь, да? Когда они осознали, что это в братской среде, против брата моего Вениамина, когда они проверили себя, нашли в себе, вот тогда они были только способны.
Да, они не могли это его победить, просто не могли.
Вы сейчас выводы, чтобы сделали правильно.
Да. Ну, что здесь еще? Вот. Значит, на членских собраниях должны присутствовать... да, я вам про голосование. Голосование после рассуждений является не выяснением, кому какое решение нравится. Голосование после рассуждений является не выяснением, кому какое решение нравится, а свидетельством, кому как открылась воля Божья. Не выяснением, кому какое решение нравится. То есть, бывает, братья, мы человека, например, ограничиваем, на замечание ставим, мы, может быть, и переживаем за него, да, или там отлучать, но другого как бы нет пути, и мы с этим соглашаемся. не выяснением, кому какое решение нравится, а свидетельством, кому как открылась воля Божья. Нет, ну вот, например, у меня в практике было со Степаном Григорьевичем совсем недавно в одной церкви строгий выговор, но у нас такого взыскания. А как ты имел в виду?
О вопросах служения что-то мы не говорим, там тоже бывает.
Какого вопроса к служению?
Ну, вопросах решения какого-то служения, брата поставить.
Да. Нет, нет, может быть и так. Может быть, выбирается служитель церкви или брат какой-то от служения.
Нет, даже просто проповедник или библиотекарь, или ответственный за детское служение.
Да, да, да.
Он имеет в виду, что и хорошо бы эти вопросы тоже осветить. Вот. Я так?
Да, 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 да.
Но это тоже решается каким путем? Вот. Хорошо, давай.
На одном из последних членских стоял вопрос о брате, ну, которого так предложили, совершать труд. Это не рукоположенное служение, просто труд церкви. И он такой хороший, в общем-то, и так. Ну, я бы сам хотел там быть, но в силу некоторых церкви я не могу там быть.
На этом труде.
Я удивился, да. Я удивился тому, что не встала только одна сестра. У меня вопрос, а почему? Я так стал анализировать. Этот брат, ну лично к ней, я как видел, он всегда к ней очень внимательно. Вся церковь была, да. Одна единственная.
Ну а почему она была?
Я не знаю.
Он до сих пор удивляется.
А ее не спросили.
Я удивляюсь. Я не решил заподходить спрашивать, потому что да я и побаиваюсь, потому что сестра.
Ну, это служитель может подойти и спросить.
Да, я думаю, что сказал, ну,
конечно.
Если на них что-то произошло, может быть, забота ослабела, или как, я не знаю, или что. Ну, все-таки она не стала. Это уже личное, ну что, если так, допустим.
Ну, бывает лично, бывает тут трудно, ты же не выяснил, да.
А там трудно сказать, что не лично. Вот, а что? Ну, я, например,
не знаю, мы же теперь...
Ну, а мы тем более...
Мы тем более.
То, что лично это ставят.
Ставят.
И порой выше, чем...
Бывает, братья, бывает в любой церкви так. Ну, личное, ну и беседующего человека, ну, нельзя его мнение, ну, как бы, насиловать его совесть. Ну, так он понял, пусть он так. Где-то, может, что-то потом поменяется. А бывает, либо в хорошую сторону меняется, бывает, либо человек в плохом утверждается, и это потом тоже выйдет очень для него же плохо. Что?
А уместно здесь, ну, спросить, когда вот именно вот в этом плане, там, например, на какое-то дело, там, церковь,
ставит, поручает, да?
Что, если, ну, против, что уместно здесь спросить, почему?
Уместно. Тем более, как бывает? Вот человек, который предстает перед церковью, он предстает, решается вопрос при нем. Ему задаются вопрос, что на крещение, что на служение. Он говорит о том, что он хочет совершать такое служение, что его не заставили добровольно. И ему задаются вопросы при нем. Так это делается. Потом он выходит, ну в первую очередь, если есть родственники, спрашивают мнение родственников, как они смотрят. Потом выходят родственники, а потом могут члены церкви свидетельствовать в его отсутствии о том, как они это смотрят. И встают, говорят, брат на 100% готов. И все свидетельствуют, все только хорошие. Это хорошо. А бывает так, один встает и говорит, а я вот знаю плохое. И мы вдруг, может, даже на членском собрании, может, впервые узнаем что-то плохое. И такое бывает. У нас, например, одна сестра, женщина, хотела принять крещение. Мы беседовали, в индивидуальной беседе, задавали вопросы. Она, нет, все, у нее все нормально. А потом, когда она вышла, уже на членском собрании, брат сказал, а вы знаете о том, что она пиво пьет? Мы говорим, мы не знали. Ну, на самом деле мы не знали. Потом ее призвали и задали этот вопрос.
Для этого испытания?
Для этого, да.
Можно?
Можно.
А вот если вся церковь, они не против, чтобы там брат проповедовал слово Божье, а против одни судьи.
Тяжелый случай.
И еще такой вопрос. В каких вопросах при голосовании церкви могут участвовать родственники?
Я хочу ответить.
Но это надо со служителем беседовать. Мы сейчас не можем сказать.
Какая причина? У него может быть.
Бывает
причина,
иногда. Ну, я, может, да, скажи, да.
Бывает, что у служителя причина, что, ну, может быть, или по прошлой жизни, или какие-то есть, ну, нюансы, которые он видит, что если поставить его на проповедь, то будет всем, ну, не должно быть оно так. А всем огласить это он тоже не может. Или, ну, как-то ему не хочется авторитет этого брата, ну, унижать или как-то. А служение он все-таки не может, ну, доверить ему. Бывает такое? Бывает еще что-то. То есть это каждый случай надо опять индивидуально рассматривать.
Иногда если... это временная мера,
да,
которую он, служитель, применил к этому человеку, не оглашая.
Да, для того.
Со стороны церкви его бы хотели слушать, а служитель, может, как-то, ну, какую-то меру применяет, чтобы все-таки не поставить на вид его недостатки. Бывает так, что если скажешь о недостатках брата, по какому признаку он не может.
Да.
А потом уже это исправилось, а у всех мнение о нем сложилось такое, и сложно потом.
Ну, а все-таки он это, ну как вот? Как вот потом, если вот он сейчас против, а для себя в дальнейшем вот, в жизни, он так и будет, наверное.
Тот человек, брат?
Ну, если это не объективные причины, то, наверное, будет время, когда он с лавочки сойдет за кафедру. А если есть причины, ну, такие объективные, то может на лавочке и останется.
Но можно рассудить с другими служителями.
Да, с другими служителями.
Значит, если есть другие служители, например, может у этого служителя, ну, к тому брату предубеждение сложилось какое-то. И он может, или как, лицеприять, или предубеждение, он может обратиться к другому служителю или группе служителей. Разберите мой вопрос. Соберется несколько служителей, порассуждают.
Да,
бывает так. Даже так. Вот брат собрался жениться. В церкви братья против такого брака. Все служителя. Этот вопрос вышел на братское, ну, всего Дальнего Востока, ну, например, и решался вопрос. И все служителя подтвердили единодушно, что, то есть, подтвердили, что служители той местной церкви правы, и мы поддерживаем их в этом. Ну, то есть, имеет право этот брат, который ему кажется, что служителя неправильно решают вопрос. И он обращается к совету братьев. И тогда совет уже, и то у него, может быть, какие-то еще сомнения, но уже...
Ну, а бывает так, местные братья против, а когда на совете рассмотрели, то говорят местным братьям, все-таки братья здесь необоснованные.
Да, да.
И такое бывает. Необоснованные.
Поэтому надо обратиться к братьям еще, тому брату. Что-то ты вопрос задавал за родственников. Но родственники обычно как? Если решается вопрос, например, крещение или служение, родственники спрашиваются в первую очередь, когда выходит тот человек, его обычно высылают, и родственники говорят за или против. Например, вы за, чтобы вашего сына там, или дочь крестили? Они говорят да, или говорят мы против. Но обычно это... Не, ну а в отношении крещения обычно вот в последнее время, например, у нас в практике такого уже нет. Я помню, поначалу у нас так было. У нас были такие, знаете, ну, бурные членские собрания, где могло там быть процентов 30 против, процентов 70 за. А последние годы этот вопрос так отрегулирован, что уже на членское собрание не выходит то, что, о чем будут спорить. То есть,
если не готов, его до членского.
Да, его не допускают до членского собрания, потому что и с родственниками пойдешь поговоришь, спросишь в первую очередь, как он, как вы видите, там его жизнь видна больше всего в доме. А потом, когда этот родственник в собрании скажет, потому что я-то знаю свидетельство, я-то беседовал, а церковь не знает, и хорошо, встанет мама там или брат, или кто, скажет, вот такое свидетельство о нем. Вы за или против? Мы за. Все, выходите. Они вышли. А потом уже голосует церковь. Рассуждает, и могут вопросы быть, или там мнение выражаться. А в общем голосовании они, получается, не участвуют. Но их мнение спрашивается, и оно учитывается. На членских собраниях могут присутствовать братья межобластного совета или совета церквей. Ну, так бывает, приглашают, они имеют право присутствовать, но они не участвуют в голосовании. Но, как правило, братья участвуют на членских собраниях, когда, ну, решается вопрос избрания служителей. И поэтому они этот вопрос как бы в церкви, ну, предлагают, разбирают и смотрят, как церковь смотрит на это. И уже этот, утверждают этот вопрос или его отстраняют, этот вопрос. Ну.
А еще один вопрос. Имеет ли право, ну, жители других церквей быть на синодальном собрании, когда решается вопрос там, вот, там, об отлучении там, или о замечании?
По согласию церкви.
Согласию церкви.
Да.
То есть церковь как бы должна спросить, да?
Церковь должны спросить. Но, братья, есть разные моменты, как вам сказать. Вот бывает, может быть, там в церкви началось какое-то брожение, вообще дух противления против пути братства, против... И когда приезжают братья, ну, они уполномочены на то, чтобы присутствовать и как бы оказать доброе влияние. Поэтому спросить церковь, можно мы к вам придем? Ну, мы спрашиваем, конечно, спрашиваем. Но бывает, церковь может сказать нет.
Давай так. Ну, как брат говорит, межобластной совет, ну, например, у нас Сибирский совет, он имеет право присутствовать на Сибирском собрании, на любом.
Все члены Сибирского совета.
А бывает, что по проблеме какой-то от Сибирского совета направляются какие-то братья. Ну, то есть они не, может, могут быть не в Сибирском совете, а они направляются. Тогда эти братья, ну, тоже могут быть.
Голосуют ли они?
Они не голосуют. Никогда.
Ну, то есть, чтобы не получилось, что мы поддержим чье-то мнение. Они просто...
Голосование нейтральное.
Они никогда не принимают участие.
Да.
В рассуждении.
Советы, слово предлагают там...
Они выводят. И помогают ситуацию.
Ну, они помогают. Даже бывает, что ведут членские собрания. Ну, это как по ситуации уже. Ну, ситуация разная бывает. Но в голосовании они никогда не участвуют.
Особо тяжкие преступления, да? Даже, я думаю, могут быть и члены другой церкви. Например, приехал человек в гости. И если церковь, если не разбираются никакие вопросы, а, например, членская назидательного характера, то и можно присутствовать члену церкви, ну, посторонним. Без права голоса.
Поставить в известность, чтобы не было смущений.
Да, об этом объявляется в церкви.
Он не должен присутствовать. Если решение каких-то вопросов, или, может, тяжбы какие-то разбираются, и эти тяжбы не касаются тех членов церкви, а зачем им здесь присутствовать? Вообще, братья, решение, которое принимает церковь поместная, об этом решении должны знать окружные церкви. А как к этим решениям приходили, это не надо никому.
Разбирают там?
Нет, ну, как к этим решениям пришли, это не надо никому. Да, ну бывает, отлучили брата, и окружные церкви, и они ставятся в известность, что вот этот брат, он отлучен, чтобы знали, как с ним, да, как с ним, но это уже все, это вопрос церкви поместно.
Ну, бывают случаи, если человек отлучен за ересь, и он эту ересь распространяет, в таком случае надо наоборот сказать церквам,
да,
что с таким человеком не сообщайтесь, как вот мы говорили. То есть он может так приехать в церковь, и никто не знает, и он там начал свое насаждать. Вот в этом случае наоборот надо сказать. А в другом случае не нужно говорить, что иногда у нас такое любопытство узнать, как и что, и какие там все подробности. Еще бывает, братья на членских собраниях могут рассматриваться вопросы, связанные с мерзкими грехами. Такими, что на таких собраниях, ну, желательно и, как правило, молодежь не присутствует. Мы так объявляем, что будет членское собрание молодежи или не семейным людям, членам церкви, воздержаться от присутствия на этом. Для чего это? Для того, чтобы просто не осквернить эти умы и сердца, которые, может быть, вообще не сведущие, не знают этих вопросов. Поэтому это такое тоже практикуют в церквах. И бывает еще как. Иногда членам церкви уж важно знать особые подробности, все там, грехопадение человека. Это тоже не нужно вот показывать и открывать наготу всю. Вот. Даже бывает, иногда мы думаем, как вот это преподнести к церкви. Ну и как бы хорошо, когда можно правильно сформулировать, что человек, ну, совершил преступление или грех против заповеди целомудрия. И человек уже за этот грех требуется вот такое взыскание. Ну вот все по членским собраниям, братья. Следующая глава. Основные виды служения в церкви. Основные виды служения в церкви.
А еще вопрос. Вообще, взаимосвязь братского совета и членского собрания, как вообще? Ну, как он решение принимается? Ну, решение братского, потому что и если в церкви братских нету, допустим, ну, служитель решил вообще не помогите, если когда все решения будет только через руководить.
Ну, братья, в нормальных условиях, в нормальном положении церкви, хорошо, когда есть братские, ну...
Во-первых, братский совет, а
да,
братский
род. Или церковный совет его называют. Да. Но у нас так построено дело. У нас есть церковный совет. В него входят 5 братьев. Кроме этого, есть общие братские, где присутствуют все братья, члены церкви. И какие-то вопросы, которые у нас появляются в нашем служении, мы вначале рассуждаем на церковном совете, потом выносим на братское.
Но решение не принимаем.
Мы просто говорим, братья, вот такие есть, такая есть проблема, и есть вот такие варианты. Уже мы примерно о чем-то рассуждали. А бывают иногда разные мнения и у братьев. И мы стараемся на братском уже, как бы, знаете, ну, какие-то выводы сделать. Потому что если мы на братском не приходим к единству, потом вынося на членское собрание, то там будет много шума. И когда мы на братском пообсуждали, и у нас тоже нету готового решения, у нас могут быть 2 или 3 варианта. Мы уже это церкви говорим. У нас было братское, мы говорили предварительно, и у нас есть вот такое решение. Или может оно одно. Или
предложение.
Да, или, да, не решение, предложение. И церковь это утверждает. И это лучше, чтобы без всякого шума. Когда у нас такого не было, то на собрании, ну, бывает шум. Шум. Один встает, другой, и надо всем объяснять все. Так вот оно как-то очень, ну, это не значит, что решение братского навязывается церкви. Ни в коем случае.
Совета, ну,
четное, нечетное.
Нет, вообще не регламентируется. Просто обычно в совет церковный входят братья, которые принимают активное участие в церкви. Ну, как в направлении. Или это регент, или это руководитель молодежи, или, может быть,
служитель церкви, диакон.
Служители автоматически все в совет входят.
Угу.
В совет церкви. Ну, бывает, что еще, может быть, так усматривают, что брат мудрый, ну, и в совете он мог бы помочь. Но это должен быть все равно советник, тот, который мог бы дать совет, а не, ну, как мебель. Ну, кто просто находится на братском. Или бывает еще такое, как бы, такое представительство церкви. То есть церковь служителю не доверяет, и тогда у них свой представитель в совете, который там отстаивает какие-то интересы. Ну, здесь явно уже какое-то...
Это нездоровая,
это
да.
Это нездоровая ситуация, и таких, ну, как в одной церкви мы были, а один брат говорит, нет, ну там должен быть наш представитель или не должен быть, совет, брат. А я говорю, а если братский совет, это разве не ваши представители? Ну, нет, ну,
оппозиция,
это служители.
Да.
Ну, да, ну. Теперь нужен, то есть они понимают так, один контролер должен быть еще, ну, от какой-то группы, чтобы
знакомая. Знакомая ситуация.
Это, братья, как вот...
Но мы... это ненормально. Это говорит о том, что, ну, что-то повреждено вообще в устройстве церкви.
Да. Это как в мире. Мы говорили, что церковь устраивается не по мирским
принципам. Четное, нечетное.
Да.
Ну, четное, нечетное. Вообще, если работа в церкви ведется, ну, как бы на таком уровне, что 3 за и 4 против, ну, то есть все время все оно бороздит, и вот, ну, надо, чтобы один голос перетянул, тогда будет играть роль четная и нечетная. То есть нечетная для того, чтобы все-таки чья-то взяла. Но это тоже ненормально.
Ненормально, это
совета.
Да.
Совет, он должен приходить к какому-то согласию. И вот. Если один против, там, и четыре за, ну, это еще куда ни шло. А если, ну,
сейчас скажи.
4-4 или 3-3, то вопрос явно не готов. Нужно просто вопрос отодвигать.
Да, да.
Ну, вообще, это нормально, когда, ну, жители говорят, что братские я отменяю, и будут все решения выносить только на членство.
Решение, предложение. Нет, ну это ненормально, это нездоровая ситуация.
Но это может даже проблема не в служителе, а в братьях. И так может быть, братья. Здесь можно и так посмотреть.
Если совет как раз не рабочий.
Да. Не работает. Совет не работает, и он распускается.
Как в нашей России.
Да?
Распустили парламент.
Распустили парламент, да, и набирают новый.
Не удовлетворен.
Надо, может быть, чтобы все-таки ситуация созрела, и все-таки я думаю, что в общем-то будет братский совет.
Да.
Просто это временное явление. Это
конечно. Значит, особые виды служения в церкви. Что сюда относится, братья? Что за особые виды служения? Крещение. Особые. Я сказал особые, я не говорю.
Значит, исправляйте, брат.
Извините.
Особые.
Особые, это не основные, даже сами.
Особые.
Ну, сказать, что они второстепенные, мы не скажем, но они особые. Они не часто бывают, но бывают. И очень важные. Что к ним относится? Крещение, первое крещение. Здесь... Тоже по крещению как бы немножко разделим на подпункты. Подготовка крещаемых. В Евангелии от Матфея, можете написать, 28 глава, 19-20 стихи. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Господь сказал, что идите, научите все народы, крестя их. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Значит, прежде чем человека крестить, нужно его научить. Нужно его научить.
А когда его крестили, его опять надо учить.
Да, после крещения опять происходит обучение. Поэтому, братья, как у вас в церкви вы узнаете о людях, которые желают принять крещение? Заявляет в церкви, да? Но есть так. У нас, например, не так делается. Не знаю, может оно и неправильно. Вообще правильно, когда человек заявляет и говорит, я хочу принять крещение. Ну, вот где я в церкви был, где я заявлял. Обычно это делается в конце служения, когда говорят, какие есть нужды, просьбы перед заключительной молитвой. И такое было правило. Ну, я встал и говорю, я хочу принять крещение. И мне говорят, помолись. Помолились и помолились потом за меня. Но у нас в церкви так нет. Не знаю, может это так внедрять надо. А в церкви у нас так, что мы примерно знаем те души, которые хотят принять крещение. И потом объявляем, кто желает принять крещение, ну уже вот ближе, это весной, ближе к лету. Кто желает принять крещение, объявляет, останьтесь для беседы. Остаются люди, и мы определяем время беседы, когда им удобно. Ну, например, не получается назначить беседу, например, в понедельник каждую неделю проводить. Мы просто, например, вот ближайшая беседа будет тогда-то, назначили эту беседу, и там встречаемся и беседуем. Потом еще назначаем. И так ряд бесед проводим. Что ты хотел?
То есть, получается, не дожидается, пока человек наберется смелости или решимости заявить о крещении. Бывает, что у него
Да нет, наверное, не с этой. Просто не установлен такой порядок. И все. Я думаю, что это нормально, когда человек может сказать. Ну, не знаю, братья, я думаю, что так советуется, чтобы оно так было. Ну, а вообще, конечно, мы объявляем, кто желает принять крещение, останьтесь для беседы. И остаются люди, мы с ними начинаем беседу. Ну, братья, в отношении крещения мы понимаем, что крещение – это внешнее выражение внутреннего переживания. Вот. И до крещения мы допускать можем только возрожденные души. Вот. Мы беседуем, проводим беседы общие вначале. Кто готов или желает принять крещение, мы с ними проводим беседы на различные темы. Ну, основополагающие основы или учения Библии. Ну, можно так сказать, мы как бы им преподаем догматику, касаемся этих вопросов. Касаемся практических вопросов жизни, как люди живут. Как должны жить христиане. То есть здесь касается и одежды, отношения к телевидению, к миру и так далее. Об этом мы тоже говорим. И еще очень важно, чтобы с крещаемыми или людьми, которые готовятся принять крещение, индивидуальные беседы проходили. И потом уже, когда служитель проводит эти беседы, он уже говорит после беседы этой душе, мы вас приглашаем или ты придешь на членское собрание, которое будет тогда-то, тогда-то. Не устав, а у нас есть вероучение. Это правильно. Устав, он для внешних, для людей, ну, для власть имущих. Мы им показываем устав, как принципы нашего служения, взаимоотношения с властью, с государством. Это устав. А есть вероучение, которое на одном из съездов утвердили, и оно тоже, чем-то оно напоминает братья догматику, чем-то. Но не так глубоко, но основные вопросы там отмечены. И да, и ты можешь, прочитав эту брошюру, узнать, как мы исповедуем, как мы верим, какие истины мы утверждаем. Вот. Поэтому я так и делал. Даже бывало, вот по этой брошюре проводил беседу. По вопросу, ну, по вероучению. Ну, я не знаю, тут есть вопрос, я думаю, это не стоит нам, это только для служителей, как проходят эти личные беседы, что выясняют и так далее. Я думаю, что это нам не нужно. Да? Да. А? Ну да, то есть там происходит очень хорошо, когда перед крещением человек может исповедоваться, рассказать о том, что его, что какие падения или грехи имели место в его жизни. Но здесь не стоит копаться в своей прошлой жизни, все до подробностей, до мелочей. Хотя бывает иногда у людей так совесть настроена, и они смущаются. Поэтому хорошо даже бывает, когда человек может записать там и прийти с этим списком, перечислить. Вот. Ну, конечно, братья, мы понимаем, что это не просто со списком пришел и прочитал, что у человека большое волнение, у него бывает, ну, он стыдится, ему, он переживает. Но это хорошо, это будет для него как бы большим, ну, хорошим как бы основанием для дальнейшей его духовной жизни. Потому что бывает нередко так, когда такое служение не делается, исповедание, то человек, уже будучи крещенным, членом церкви, его это сильно смущать начинает, и мучается человек. И, а когда перед крещением, как бы это лучше. Ну, еще что мы обращаем внимание, был ли контакт у этого человека с силами тьмы. То есть это особый вид греха, да, который Писание говорит, это мерзость. Вот в Ветхом Завете Бог за эти грехи истреблял народ. Значит, там два вида грехов. Половая распущенность, вот эта вся развращенность, и связь с потусторонними или с темными силами зла. Вот за эти два как бы рода грехов Бог истреблял народы ханаанские. И поэтому мы видим в практике жизни, что это имеет последствия. И хорошо, когда человек может это открыть. И это мы находим, вот даже в книге «Деяния апостолов», когда многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А кто занимался чародейством, они это открывали, и они все свои вот эти конспекты, все свои книги, все, чем они пользовались, они все это сожгли, уничтожено было. То есть на это мы обращаем внимание. Неплохо еще, когда можно посетить на дому того, кто готовится принять крещение, узнать, как он живет, узнать, какие его отношения с родственниками. Бывает, он верующий, а все неверующие. Какое его поведение там? Это тоже бывает, это нормально. Теперь знакомство церкви с новообращенными. Получается, мы сейчас говорили о том, какую работу проводит служитель. В основном это занимается служитель, да? В церкви, с теми, кто готовится принять крещение. Теперь, знакомство церкви с новообращенными. Да, это все относится к крещению. Значит, подпункт был такой, подготовка, теперь знакомство церкви с новообращенными. По-другому мы это называем испытание. Готовящихся принять крещение. Но я думаю, что правильнее назвать это знакомство. Иногда вот эти, значит, где оно происходит? Оно происходит на членском собрании. Вот мы говорили, провели беседы общие, потом индивидуально поговорили, потом приглашаем этого человека, говорим, ты можешь прийти на членское собрание, или вы можете прийти. Вот. Он приходит. И у людей обычно всегда волнение, сильное волнение. Он никогда на членских собраниях. Да. И если мы устраиваем из этого экзамен, то это неправильно. Когда мы задаем такие, знаете, как говорят в школах или в учебных заведениях, заваливают на экзаменах. Иногда бывают такие вопросы из книги Откровения или там еще откуда-то. Братья, знакомство, то есть мы цель вот этого знакомства выяснить. Члены церкви должны увидеть, слушая его свидетельство, живая душа, рожден он свыше или нет. И у нас примерно такой порядок. Когда человек предстает перед церковью, ну он помолится, все, потом мы говорим, расскажи, как тебя Господь нашел. Ну, коротко, не вдаваясь в глубокие подробности, потому что у нас бывает по-разному. Кто-то может вообще быстро очень рассказать, а другой может очень долго рассказывать все подробности. И человек рассказывает. И слушая его свидетельство часто, и он плачет, и церковь плачет. И мы видим, что этот человек на самом деле нашел Бога, или Бог нашел его. Он живой, спасенная душа. Но часто задают еще такой вопрос. Как ты понимаешь, что значит крещение? Нужно его или не нужно? То есть он же хочет принять крещение, он должен немножко понимать, что это за явление, какое оно имеет значение в духовной жизни. То есть это мы задаем. А так, чтобы задавать, что такое вера, что такое там, страх Божий, что там и так далее, мы сами порой ответить не можем.
Задаем. Что для тебя сделал Бог Отец? Что для тебя сделал Бог Сын? Что сделал для тебя Бог Дух Сын?
Да, это
догматика. Все эти вопросы новообращенный должен знать.
Бывает, человек свидетельствует, и в церкви могут быть разные мнения. Я думаю, мы стараемся приходить к тому, чтобы было единодушное мнение, допустить до крещения. Бывает в редких случаях, если один-два воздержались, но если воздерживается уже количество людей такое, то уже какой-то это знак или сигнал, что это уже не очень хорошо. Тогда лучше этот вопрос отставить и все. Кто-то вопрос хотел задать? Нет?
Можно?
Можно.
В отношении, тут не совсем крещение, то есть так же брат испытывался, он пришел из регистрации. Я ему задаю вопрос, сразу, почему вы пришли сюда? Ответ был такой, я не буду об этом говорить. Ну, дескать, ваше дело.
Это неправильно. Это неправильно. Это основной вопрос, который могут задать.
Конечно, это самое главное.
Да. Что побудило тебя прийти, да? Но это не нормально. Еще возраст какой? Нет, это сюда же относится.
Возраст
крещаемого.
Ну, то есть Минимальный возраст.
Минимальный возраст, да. Ага. Ну, братья, из практики жизни мы видим это 15-16 лет. Самый минимум.
14.
Ну, исключительный случай, я знаю, есть 14 лет, но от развития человека. Потому что еще много несерьезного. У него там больше там таких эмоций, детских представлений. Еще нету такой, ну, убежденности. Поэтому здесь, я думаю, что хорошо, человек хочет, можно его продержать, через год примет крещение. У некоторых может. Может, братья. Конечно, может. Вот бывает 30 лет крещения принял и поменялось. Вот. И у такого может поменяться. Это другой вопрос. Но просто мы не крестим таких маленьких.
Я слышал свидетельство, что девочке 9 лет.
Ну, это не знаю где.
Я тоже не знаю.
Кто-то свидетельствовал, вы служите лекарю. Я не помню.
Ну, это есть болезнь немножко. Это болезнь такая.
Да. Поэтому порядок есть порядок, я думаю, когда мы его придерживаемся. Не будем же мы говорить, вот этот человек такой вот особенный, вот, что ему можно в 12 лет принять крещение. Я думаю, что порядок, и мы его придерживаться будем. И все. Хорошо, братья, давайте мы еще поможем.